Иван Поддубный, выдающийся борец и спортсмен. Иван Поддубный родился 26 сентября, 8 октября по новому стилю, 1871 года в селе Богодуховка на Полтавщине. С самого раннего возраста будущий чемпион проявлял увлечение физической активностью. Он рос в крестьянской семье и с детства занимался различными видами спорта, что способствовало развитию его физических способностей и закаливанию характера. Род Поддубных славился физической силой и мощью. И Ваня пошел в предков. Но если от отца ему достались силы и выносливость, то от матери тонкий музыкальный слух. Это впоследствии поражало современников. Не сочеталась эта музыкальность с внешностью силача. Сила рода Поддубных не сделала их богатыми, потому с малых лет Иван приобщился к тяжелому физическому труду. С 12 лет батрачил. В 20 с небольшим лет Иван отправился искать счастье в городе. По легенде, виной тому стала несчастная любовь. Богатый сосед наотрез отказался выдать замуж за голодранца свою дочь. Силач Поддубный с легкостью устроился на работу портовым грузчиком. Сначала в Севастополе, а затем в Феодосии. И не помышлял о какой-то другой карьере. В Феодосии Иван впервые увидел цирк Бескаравайного. Цирковые силачи предлагали всем желающим побороться с ними на кушаках. А в случае победы обещали награду. Недолго думая, Поддубный вызвался добровольцем и по очереди одолел всех атлетов, кроме самого сильного. С ним вышла ничья. После этого Поддубный бросил работу в порту, начал усердно заниматься спортом и устроился работать в цирк, где выступал как борец и гиревик. Вместе со своей труппой Поддубный гастролировал по всей России и вскоре обрел немалую популярность. Люди приходили в цирк специально, чтобы посмотреть, как непобедимый гигант, борец, уложит на лопатки очередного соперника. Современники рассказывали, что несколько раз организаторы выступлений предлагали Поддубному проиграть за деньги либо для поднятия интереса аудитории. Иван отказывался, отвечая фразой «Нехай положит, если сможет». В цирке он оставался непобежденным. Как и большинство борцов в ту пору, он совмещал несколько амплуа. Поддубный демонстрировал силовые трюки. Например, такой. Ему на плечи клали телеграфный столб, на котором повисали с обеих сторон по 10 человек. И в итоге, как правило, ломался столб. Публика ахала в восторге. Но основным зрелищем, конечно, была борьба. О Поддубном вскоре заговорила вся Россия, поскольку равных в традиционной русской борьбе на кушаках ему не было. Однако в мире куда большую популярность имела французская борьба, которую позднее называли классической, а затем греко-римской. Поддубный переключился на нее и в 1903 году получил предложение представлять Россию на мировом первенстве в Париже. Условия турнира, в котором участвовали 130 борцов, были весьма жесткими. Проигравший хотя бы одну схватку выбывал. Русский медведь Поддубный ураганом прошелся по 11 соперникам, пока не встретился с кумиром французской публики Раулем Лебуше. Схватка с французом едва не отвратила Поддубного от борьбы навсегда. Бои в ту пору могли длиться и по несколько часов, пока один из соперников не будет уложен на лопатки. Француз, не сумев взять Поддубного первым натиском, стал от него откровенно бегать. К тому же оказалось, что он обмазан жировым веществом, мешающим делать захваты. Этот нечестный метод, кстати, у борцов в ходу до сих пор. Когда же Поддубный обратил на это внимание судей, те лишь пожали плечами, а через час схватки победу отдали Лебуше за красивые и умелые уходы от острых приемов. Такое решение разгневало даже французскую публику. А Поддубный, потрясенный подобной нечестностью, хотел вовсе завершить борцовскую карьеру. Друзьям и коллегам с трудом удалось переубедить гиганта. Но надо сказать, что Поддубный, в силу своего характера, был крайне неудобен для организаторов борцовских схваток. Договорных поединков он принципиально не проводил и взяток не брал. Из-за этого пару раз его противники даже пытались организовать убийство Поддубного. Но, к счастью, эти планы сорвались. Воздалось ли Буше на международном чемпионате в Петербурге, где он снова встретился с Поддубным? Месть была жесткой. Русский борец вертел французам, как хотел. В течение 20 минут он продержал соперника, простите, в колено-локтевой позе, под свист и улюлюканье публики, пока над Ле Буше не сжалились судьи. После этого поражения у французского борца произошла настоящая истерика. Турнир выиграл Поддубный в финале двухчасовой схватки, победив другого француза, чемпиона мира Поля Понса. В 1905 году Поддубный впервые стал чемпионом мира по греко-римской борьбе, заняв первое место на соревнованиях в Париже. В честной схватке он одолел действующего чемпиона Йесса Педерсена и взошел на пьедестал самого сильного борца. В этом звании он останется на ближайшие 4 года. После этого русский борец посещал все чемпионаты мира и на каждом из них защищал свой титул, оставаясь непобежденным. Всего Поддубный завоевал 6 чемпионских титулов, за что журналисты прозвали его «чемпионом чемпионов». За свою карьеру Поддубный одолел ряд известных на тот момент борцов: Поля Понса, Станислава Збышко, Александра Горковенко и других. Многие из них до появления на ковре русского борца считались сильнейшими. Понс, например, до 1903 года был почти бессменным чемпионом мира по греко-римской борьбе. Личная жизнь. А с личным, ну вот только с личным, привет. К 1910 году борец, выигравший все, что можно, заработавший немалые деньги, устал от мира профессиональной борьбы и решил завершить карьеру. Он уехал на родину, купил дом, землю и стал вести хозяйство. Однако бизнесмен из Поддубного был никудышный. К тому же запросы жены быстро сокращали его финансовые капиталы. Вообще в любовных делах гиганту не везло катастрофически. В самом начале своей карьеры в цирке Поддубный влюбился в 40-летнюю венгерскую канатоходку, женщину опытную и темпераментную. Иван готов был на ней жениться, но венгерка скоро нашла себе нового ухажера. Затем был роман с гимнасткой Машей Дозмаровой. Это была удивительная пара, огромный силач и хрупкая, почти воздушная девушка. Но накануне свадьбы случилась трагедия. Маша упала из-под купола цирка и разбилась насмерть. Первой женой Поддубного стала Антонина Квитко-Фоменко. И именно она разбазарила все, что заработал муж. А в разгар гражданской войны и вовсе сбежала, прихватив с собой часть медалей супруга. В 1922 году Поддубный женился на матери молодого борца Ивана Машонина, Марии Семеновне, и в этом браке, наконец, обрел личный покой. Иван Поддубный стал многократным чемпионом мира и обладателем множества титулов в борьбе. Его достижения стали эталоном для многих спортсменов. Его имя вошло в историю как символ выдающегося мастерства. Поддубный стал воплощением силы и стойкости, вдохновляя молодое поколение борцов добиваться успеха. После завершения спортивного пути Поддубный вернулся в цирк, а впоследствии даже съездил в США. Там он боролся с местными рестлерами, а журналисты окрестили его Иван Грозный. Иногда он выходил на бои с теми, кто осмеливался бросать ему вызов. Стоит ли упоминать, что побороть русского богатыря в честной схватке так никто и не смог. Борец продолжал выступать на ковре вплоть до 41 года, то есть до своего 70-летия. В 39 году 68-летний Иван Поддубный участвовал в параде физкультурников на Красной площади, и в том же году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Эту награду Поддубный носил с гордостью, практически не снимая, что спустя несколько лет едва не стоило ему жизни. Он поселился в маленьком городке Ейске на берегу Азовского моря. От многолетних перегрузок начало пошаливать сердце, но к врачам Поддубный не обращался, предпочитая народную медицину. Когда началась война и немцы оккупировали Ейск, Борец отказался куда-либо эвакуироваться, сказав, что жить ему осталось немного и бегать смысла нет. Однажды немецкий патруль задержал на улице Ейска немолодого гиганта с советским орденом на груди. Гитлеровцы опешили от подобной наглости, но еще больше опешили, когда узнали, кто перед ними. Слава Поддубного была настолько велика, что оккупанты не тронули ни его самого, ни его награду. И более того, предложили переехать в Германию, чтобы там тренировать немецких атлетов. Будь Поддубный хитрее, он, наверное, подумал бы, прежде чем отказываться. Но силач ответил сразу решительным «нет». Немцы пожали плечами и оставили Поддубного в покое. Более того, для того, чтобы силач мог заработать на пропитание, выделили ему место маркера в бильярдной. По совместительству Поддубный работал вышибалой в баре для гитлеровских военных. Это, конечно, был полный сюрреализм. Пожилой гигант с советским орденом на груди одной рукой вышвыривает на улицу перепивших солдат фюрера, а протрезвевшие на утро арийцы бегут не расправляться с русской свиньей, а писать письмо жене. «Знаешь, дорогая, меня вчера вышвырнул на улицу сам Иван Поддубный». Великана подкосил голод. После освобождения Ейска органы госбезопасности проводили проверку по поводу сотрудничества Поддубного с немцами и не нашли криминала, посчитав, что отставной борец никоим образом родине не изменил, а коммерция – это просто коммерция. Более того, в 1945 году Ивану Максимовичу Поддубному было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. Это было уже второе звание Поддубного. В 1939 году он как артист цирка был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Увы, все эти звания не помогли Поддубного в послевоенные годы. Нет, его не преследовали по политическим мотивам. Беда была в другом. Для нормальной жизни гиганту нужно было значительно больше продуктов, чем обычному человеку. А при карточной системе решить эту проблему было почти невозможно. Поддубный обращался к местным властям. Те помогали, чем могли. Но этого было явно недостаточно. В последние годы Поддубный распродавал свои медали, чтобы купить продукты. Возможно, если бы он жил в Москве, все сложилось бы иначе. Но в маленьком Ейске борец оказался предоставлен сам себе. Однажды, возвращаясь с базара, он упал, получив перелом шейки бедра. С тех пор прославленный богатырь ходил только на костылях. Иван Максимович Поддубный умер от инфаркта 8 августа 1949 года и был похоронен в городском парке рядом с могилами воинов, павших в Великую Отечественную войну. Позднее на его могиле установили большой гранитный камень, на котором написано «Здесь русский богатырь лежит». Еще при жизни советское руководство вручило Поддубному орден Трудового Красного Знамени за заслуги в деле развития спорта, а также ему присудили звание заслуженного артиста и заслуженного мастера спорта. В его честь в Ейске назвали парк и открыли музей. В современной России про подвиги и достижения борца сняли художественный фильм. За свои достижения в борьбе Поддубный был записан в Книгу рекордов Гиннесса. Его рекорды и уровень мастерства остаются непревзойденными даже спустя многие годы. Успехи Ивана Поддубного вдохновили множество поколений борцов и спортсменов на дальнейшие достижения. Он стал настоящим символом силы, мужества и упорства в спорте. Образ Ивана Поддубного нередко встречается в различных произведениях кино и литературы. Многие сценаристы и писатели черпают вдохновение из его жизни и достижений. Работы, посвященные Поддубному, прежде всего прославляют его как спортсмена и личность, оставившую глубокий след в истории. В России и за пределами ее границ установлены памятники, посвященные Ивану Поддубному, и проводятся турниры в его честь. Эти мероприятия не только сохраняют память о великом борце, но и способствует популяризации борьбы как вида спорта. Иван Поддубный оставил значительный след в развитии борьбы и спорта в целом. Его достижения и подход к тренировкам вдохновляют современных борцов, которые стремятся повторить или превзойти его успехи. Поддубный стал примером той целеустремленности и преданности спорту, которую должны иметь все, кто хочет достичь высоких результатов. С его именем связаны важные вехи в истории борьбы, и его наследие живо по сей день. Интересные факты. В 33 года рост Поддубного составлял 184 сантиметра. Он весил 118 килограмм, а охват его бицепса был равен почти 50 сантиметрам. В начале карьеры у Поддубного было всего 3 спортивных снаряда, 2 гири по 32 килограмма и 1 штанга весом 112 килограмм. Существует легенда, что в отместку за поражение Рауль Лебуше организовал покушение на Поддубного в Париже, но оно сорвалось. Француз отказался платить парижской мафии за неудавшееся убийство, поэтому был убит сам. В старости Поддубный заведет кота, которого назовет Рауль. Отметился Поддубный тем, что повсюду, как ни в чем не бывало, носил с собой 16-килограммовую трость. Снаружи она была отделана деревом, а изнутри изготовлена из чугуна. Составитель Михаил Селезнев, текст читал Андрей Цветков.